Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных, великого князя Владимира, великих княгини Ольги, святых новомучеников, исповедников Церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших Антония, Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия Игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о Церкви и о всех людях Твоих. От единой купили крещение, еже пресвятем и Владимире мы чада Твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И наплеменным же языком брани хотящим, и на Святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью Твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в заповеди в Твоих утверди, лишенных крова в дома веди, голодные напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя вера, надежда, любви, якогда во всех странах наших единими усты, единим сердцем исповедуемся Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, пресвятым, благим и животворящим Твоим Духом во веки веков. Аминь.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами в эфире диакон Дмитрий Котов, клирик Покрова Пресвятой Богородицы города Долгопрудного. Сегодня мы будем читать «Быть построение исповеди» архимандрита Иоанна Крестьянкина. Об этой книге я услышал, я давно слышал о ней, и, кстати, ну, не приходилось читать. И когда я пришел в свою келью, вот, и каким-то вдруг упал взгляд на книгу, я думаю, что ж такое книга? «Опыт построения исповеди». Вот, для меня это открытие было, я хочу этим открытием поделиться. Итак, архимандрит Иоанн Крестьянкин, опыт построения исповеди. Мы собрались здесь, чтобы принести Господу очередное покаяние. Хотелось бы предварить исповедь несколькими словами. Всякий из нас по мере сил и возможностей старается в обыденной жизни соблюдать чистоту в жилище и опрятность в одежде. А есть некоторые особенно чистоплотные люди, которые ревностно поддерживают чистоту и порядок. И как озабочен такой человек, если по каким-либо обстоятельствам эти порядок и чистота нарушаются? Да, вы знаете, есть люди, конечно, очень аккуратные в своей жизни. Вот я еще художник, диакон, да еще и художник. Рассеянный человек и со многими немощами вот такими. Вот, и всегда я удивлялся людям, которые, так сказать, очень внимательно следят и за порядком внешним в своей жизни, вот, внимательно к своей жизни. И эта чистота, она внешняя, она может помогать и внутренней чистоте, если человек духовно правильно устроен. И как человек, который, наверное, я встречал таких людей, которые так тонко чувствуют свою духовную жизнь, вот, насколько они часто и глубоко исповедуются, я думаю, что после прочтения этой книги, вот, я думаю, что мы чему-то, несомненно, поучимся у таких людей, которые имеют такой духовный опыт. Продолжает Иоанн Крестьянкин. «Также и человек, привыкший следить за чистотой своего сердца и опрятностью своей души, не может жить без покаяния. Такой человек ждет и жаждет очередной исповеди, жаждет, как иссохшая земля ждет живительной влаги. По словам псалмопевца Давида, душа моя, эко земля, безводная тебе. Поэтические, глубокие, духовные слова. Душа моя, эко земля, безводная тебе. И какой точный образ, что иссохшая земля ждет живительной влаги. Представьте себе на минуту человека, не смывавшего с себя телесную грязь всю жизнь. Вот и душа требует омовения. И что было бы, если не было бы таинства покаяния, этого целительного и очистительного второго крещения? Видите, второе крещение называет Иоанн Крестьянкин таинство покаяния. И мы, вот, вот представьте, чистый лист бумаги, да? И человек может, так сказать, пятен таких наделать, вот, и они как бы привыкают к ним, понимаете? А человек внимательный, он одно увидит какое-то свое пятнышко, и он уже мучает его вот, в духовной жизни. Вот этого у нас с вами нет, и у меня нет. Продолжаем. Все, наверное, видели не раз, а может, с детства помнят, что бывает, когда зимой потеплеет, и дети катают снежные шары. Возьмут крохотный с кулак шарик и покатят с горки. В мгновение ока этот шарик превращается в огромный непроворот, ком мокрого грязного снега. То же происходит и с греховным состоянием нашей души. Последите за собой. Вы искреннейшим образом со слезами покаялись, причастились святых христовых тайн. Какой мир и покой на сердце! Ну, вы знаете, вот этот покой, мир и на сердце, я думаю, что это каждый испытал, и я, и вы, все мы знаем, что такое искренне глубоко покаяться. Какое состояние, понимаете? Какое состояние? Райское состояние, если глубоко, по-настоящему. Вот. Так вот, последите за собой. Вы искреннейшим образом слезами покаялись, причастились святых христовых тайн. Какой мир и покой на сердце! Ну вот, идя из храма, вы кого-то встретили, в разговоре неосторожно бросили маленький комочек осуждения в своем сердце. Все, лавина тронулась с места. Посмотрите теперь, с какой молниеносной быстротой будет наматываться греховный ком. Ну вот видите, какой он, образ этот снежного кома точно сказал, и как легко мы можем с вами опять согрешить нечаянно, понимаете, не, так сказать, по привычке там, и незаметно, и, так сказать, этот вот комочек этот, да, начинает расти, 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 и ты ведь недавно, ведь исповедовал, не надо причащался, не надо чистота была, а чувствуешь нечистоту. Дальше. У нас существует еще домашнее покаяние. Вечером на молитве вспомнить и покаяться. А опытные духовники-наставники вообще советуют не откладывать покаяние. А как покривил совестью, согрешил, сразу же укорить себя и просить у Господа прощения. Ну, это вообще, наверное, навык должен быть у каждого. Я думаю, что у каждого и есть. В какой мере, это другой разговор. И Господь простит, ибо сердце кушедое смиренно Бог не уничижит. Если мы взовем сразу, где-то я слышал, сказать, какой-то проповеди, что нужно сразу просить у Бога прощения всем сердцем, воззвать к Нему, как Давид взывал, да, согрешил и покаялся. И это привычка хорошая, добрая привычка, когда сразу ты к Господу обращаешься и каешься, это тоже бесценно. Если это будет, это станет привычкой, это притеча правильного устроения духовной жизни твоей. Вот, и связи с Богом. Связь с Богом, это постоянно чувствуешь эту связь, когда ты сразу же возопишь всем своим сердцем. Очень важный момент этот, что сразу просить прощения. Очень важный момент. Я, ну, и по своему опыту говорю, и многие духовники, я слышал, говорят об этом. Это ощущаем и переживаем мы, грешные люди. А вот что зримо видели люди святые? последнему оптинскому старцу Нектарию, перед его кончиной приехала духовная дочь. Когда она подошла к нему, старец благословил ее и сказал: «Тебе надо исповедоваться, над тобой туча бесов. Вот кого привлекает к нам душевная грязь». Знаете, ну, возьмите образ такой, да, какой-нибудь запахом какая-то прокисшая какая-то, или просто какая-то грязь, да, или которая его не сдаёт, да, и кто, сказать, кто к ней, сказать, это самое, кто к ним, что, мухи, а на цветок кто летит, в кого мы крещем, видим, пчелу увидим, понимаете, да, так вот, значит, чтобы вот это, этот образ перед нами всегда был, кого привлекает к нам душевная грязь? Бесов привлекает. Вот в чем дело. Они к вам приближаются. И это надо чувствовать, что вот они к нам близки. И, конечно, они, так сказать, хотят усугубить наш грех. И они хотят, чтобы, так сказать, он был, не очистился, чтобы человек полностью. Они все возможное сделают, чтобы, так сказать, досадить и человека, или смутить, чтобы он, его совесть стала самоуспокаиваться. Ну, в общем, эти так называемые помощники, в кавычках, понимаете, они всегда рядом. Об этом не надо не забывать нам, никогда не забывать. Прежде чем начать каяться, мы должны всем все простить. Простить без промедления, сейчас же. Простить по-настоящему, а не так. Я тебя простил, только видеть тебя не могу и говорить с тобой не хочу. Конечно, это не есть прощение. Простить надо от всего сердца, от всей души своей. Да? Надо немедленно так всем и все простить, как будто не было никаких обид, огорчений, неприязни. Только тогда мы можем надеяться получить прощение от Господа. Но это большое усилие надо сделать, наверное, особенно когда сильная обида, да. Ну, каждый верующий человек знает, если он... Конечно, время, тоже важное время, понимаете. Вот вначале нам трудно это сделать. Делаем одно усилие, второе. Но как ты будешь служить службу, как я священнослужитель, да? Если ты там обижен, на жену там, или, или на близкого друга, или там, неважно, любого человека, да, как ты будешь служить? Я это, опытно знаю. И, если ты отпустил и не имеешь на сердце, тогда ты имеешь право служить, а так не имеешь права даже служить. Я это опытно ощутил на себе. Помоги нам, Господи, в эту минуту всем все простить. Вы должны посмотреть во все уголки своей души. Не лей мы в сердце с какой-то обиды на кого-то, хоть малые обиды. И когда человек это, следит за этим, за своим сердцем и постоянно, у него становится это уже навыком, понимаете? И он как-то, ему легче это делать, вы знаете, прощать легче. Научился прощать искренне, и без, чтобы не оставалось ничего, никакой обиды вообще не оставалось. Вот. Эту, пустоту заполняет любовь, вы знаете, любовь заполняет. И все. Это другое состояние. Это вот такой человек, христианин, должен быть в таком состоянии. Всем все простил и наполнен любовью. Это поддержание. Самое главное, одно из самых главных качеств, духовная жизнь идет в правильном русле, в правильном направлении. Помоги нам, Господи, в эту минуту всем все простить. Еще раз повторяю. Однажды в одни земной жизни Иисуса Христа подошел к нему некий законник и спросил: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» И получил ответ: «Возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим и ближнего твоего, как самого себя». От Луки, 10 глава, 25-27 стихи. Вот наши главные заповеди – это любовь к Богу и к ближнему своему. Но так как наши обязанности к Богу и ближнему разнообразны, то и заповеди разделены Богом на 10 и представлены таким образом, что первые 4 имеют отношение к Богу, а прочие 6 – к ближнему. Вот и рассмотрим сейчас, чем мы нарушили закон Божий. Господи, прими наше посильное покаяние. Первая заповедь, десятословие. Аз есть Господь Бог твой, да не будут тебе бози и ни разве мене. В русском переводе это звучит так. Я Господь Бог твой, да не будет у тебя никаких других богов, кроме меня. Какие же обязанности должны мы иметь в отношении к Богу по этой заповеди? Первая обязанность – мы должны иметь истинное познание Бога. А имеем ли мы это истинное познание о Боге? Нет, мы не имеем правильного понятия о Боге, о православном учении нашей веры, о церкви, членами которой мы являемся, о принятии святого крещения. Господи, прости нас грешных. И мы еще оправдываемся, что нам негде почерпнуть эти правильные понятия о Боге, что нас никто не учил и не учит этому. Но этим стремлением оправдаться мы усугубляем свою вину, ибо это неправда. Мы ведем слишком невнимательную, рассеянную жизнь и сами не хотим черпать нужные познания из тех источников, какие имеются у каждого из нас. Спросите-ка свою совесть, дорожим ли мы каждым богослужением в храме? Внимаем ли мы тем молитвословием и песнопением, какими молится церковь? Вот вам школа, вот самое нужнейшее, самое истиннейшее богословие. Вот самая покаянная молитва, самые вдохновенные словословия Богу. Питаем ли мы всем этим разум и душу? Нет. Нет, каждый, конечно, может сказать, как бы не согласиться с тем, что пишет Иоанн Христианкин. Отчасти согласиться. Но мы же, если мы посмотрим честно на себя, что мы, так сказать, на службе, на литургии, что мы настолько внимательны, что, так сказать, все это напитываемся, не отвлекаясь всем этим невероятным богатством духовным. Нет, конечно, мы, так сказать, если какую-то частичку мы, что-то мы выносим со службы, уходим не пустые, вот, единственное, что мы можем сказать. Вот. А чтобы наполниться вот так, понимаете, это такой труд внутренний. Это же надо все разгревать постоянно, это огромный труд. Каждая служба – это огромный труд души. Если человек привыкнет к алтарю, если будет к привычке просто станет, а не будет этой внутренней глубокой работы постоянной и на службе, и вне службы, вот, мы превратимся или в фарисеев, или очистим незаметно своей душой и будем жить в таком самооправдании. Поэтому, конечно, мы должны быть более внимательными, как можно больше понимать эту службу, как больше читать об этом, вот, слушать об этом, спросить у священника, если что-нибудь не понимаешь, да, вот. Есть толкование Евангелия, святых отцов, а к ним обращаться. Одним словом, надо все время вот этот огонечек поддерживать, понимаете? Все время, чтобы костер твоей души, духовный костер, он не погас. Мы не любим приходить в храм к началу богослужения. Протискиваемся куда-то сквозь людей во время службы. Толпимся и громко разговариваем у свечного ящика. Переходим с места на место. Сами не слышим, что читается и поется. И другим мешаем, ничего не черпаем из этого источника истинного богословия. Каждая служба – это истинное богословие. Это черпать, черпать можно, если человек внимательный, сосредоточенный, приходит вовремя и настроенный на службу, понимаете, он черпает, черпает и черпает. А если ты приходишь расслабленный, приводишь себя в порядок во время службы, ты другим мешаешь. И сам, сколько же ты потеряешь, сколько же мы теряем, сколько же мы теряем, дорогие братья и сестры. Мы не читаем душеспасительных книг, отговариваясь, что их сейчас нет. И опять это злая отговорка. А книгу всех книг Святой Евангелия мы читаем? Евангелие есть почти у каждого из нас. А если нет до сих пор, то это по величайшему нерадению. Получаемся ли мы из этой книги жизни? Святая Церковь положила на каждый день обязательное чтение Евангелия и апостольских посланий. Допустим, это не каждый может проследить и выполнить. Но кто мешает нам ежедневно прочитывать хотя бы по одной главе? Многие ли из нас, кающихся сегодня, хоть один раз внимательно прочли Евангелие, апостольские деяния и послания? Вы знаете, я помню, одна раба Божия, которая почила уже в Бозе, вот просила меня, говорит, я вот работа у меня, так сказать, врач была, и, ну, и домашние обязанности и так далее, и она не успевала прочитывать главу. Вот. А я сказал, вы знаете, говорю, а у меня вот такой опыт. Я читаю Евангелие до тех пор, пока, ну вот, не откроется то, что вот я хотел бы с этим день прожить. Иногда это небольшой кусочек, понимаете? Но западет в душу, и вот с этим я хочу остаться. И потом она очень благодарила. Вы знаете, она попробовала, это совсем другое отношение. То есть не просто там читать. Можно главу, конечно, есть время, но почему же главу не прочесть, понимаете? Но вот этот опыт мне очень помог, потому что не всегда просто прочесть главу по обязанности. Ну, это, не знаю, может, привычку станет, ну, читаешь главу, ну и что? А мне понравилось как бы творческое отношение к Евангелию. Иногда такая мысль, которую читаешь, ты можешь прочесть совсем немножко, и все, эта мысль, ты можешь целый день с ней жить, вы понимаете? И это насыщать будет душу. Но же совсем другое отношение. Я помню недавно Андрей Ткачев, священник, он говорил о том, что у него был прихожанин, который даже правило к причащению, так сказать, стал опускать, что-то его там питало, какое-то, так сказать, «Отче наш» там и так далее. Он раньше много читал и так далее, и он как бы убедил, я так понял, священника, он читал, но не все, понимаете, не все. То есть вот все положенные все молитвы, там, каноны по причастию и так далее. Но он настолько, так сказать, живо относился к Писанию, там, и, можно, глубоко, что вот, вот священник Андрей Ткачев говорит, что вот он принял у него, разрешал ему причащаться, исповедоваться. Не то, что это, конечно, что это правило для всех, это индивидуально, священник знает душу каждого. Правила к причастию он не все прочитывал или частично прочитывал. Но вот как-то он понял, что он уже живет какими-то простыми молитвами, и его устроение на внутреннее знал, и он разрешал ему причащаться без этого полного исполнения правил. И вот он, так сказать, такой опыт сказал, мне он как-то запал в душу, я с вами сейчас делюсь. Но я понял, что одно, что дело не просто прочесть правила, а как к нему относиться. И как относиться к молитве же можно относиться по-разному. Может быть привычка. Вот я провел правила, все уже, так сказать, крестик себе поставил, что я выполнил, все, и могу причащаться. Нет, это человек, наверное, глубоко, конечно, относился к словам Евангелия, к словам молитв, там, «Отче наш», если хотите, и других молитв, которые принято церковью. Вот такой опыт, оказывается, возможен. Ну, это уже, так сказать, у каждого своя жизнь духовная, и она индивидуально, с ним приходится священнику считаться. Ну, вот я бы так понимаю это. Дальше. Мы не только дома не читаем Евангелие, но и в храме не слушаем. Благовейное поведение в храме обязательно всегда. Во время чтения Святого Евангелия все должны замереть. И мы хорошо еще, если внешне не толкаемся в этот момент. А это бывает с нами. Но если мы даже внешне не нарушаем этого момента богослужения, многие ли из нас чистосердечно могут сказать, что с предельным вниманием слушают слова Священного Писания? Не скользят ли слова по поверхности слуха, не достигая не только сердца, а просто ума, который блуждает в этот момент не весь где? Господи, прости наше внимание, нашу дерзость, наше легкомыслие и холодность, которые мы проявляем в слушании того чтения, какое предлагает нам церковь во время богослужения. Знаете, занимаюсь детишками, и вот для меня очень важно воскресное воскресенье, который день приходит слушать, я всегда спрашиваю о содержании Евангелия и разжевываем как-то, так сказать, смыслы детьми. Это для меня это очень важно. Я считаю, это самое главное вообще в законе Божьем для детей. Если они уходят со службы пустые, не зная, о чем Евангелие было, ну, это тогда мимо же служба. Они там приходят для того, чтобы общаться между собой, что ли, чтобы, так сказать, там малыши побаловаться за дверьми храма или, так сказать, увидеть своих друзей. Я только слежу за этим. Вот это очень показатель какой. Понимает ли ребенок, слышал ли он Евангелие, понимает ли, ведь это очень важно, конечно, священнослужителю, диакону в данном случае, я читаю Евангелие, да, читать надо так, конечно, чтобы дети тоже понимали слова евангельские. Поэтому мы часто я прочитываю на церковно-славянском языке, когда закон Божий провожу, да, и потом, если вначале спрашиваю у детей, ну, как вы, скажите, какое, о чем было сегодняшнее Евангелие. Вот. Вначале, я помню, очень многие просто не помнили. Потом все больше находились детей, в частности, детей, которые могут рассказать Евангелие. Порадовал один мальчик, который недавно, Серафим, который много лет он ходит в храм, причащается постоянно, люди такие глубоко верующие родители, вот. И вначале с малых лет ходил. И так порадовал последний, этот, так хорошо рассказал Евангелие, а ведь раньше он не смог это делать. И причём живо так рассказал, понимаете, заинтересованно, что я думаю, ну не зря все, ну не зря все. И потом, если еще это Евангелие мы привязываем к жизни обыденной, вот какие-то примеры из нашей жизни, и тогда вот они уходят наполненные, вы знаете, если ты привяжешь, объяснишь к их жизни, из примеров из их жизни. А я его спрашиваю, вы можете подобные примеры привести из жизни своих друзей, из жизни своей школы, там, из своей семьи? И тогда это слова Евангелия, они, конечно, в душу западают, и человек уходит, это закон Божий становится не просто каким-то уроком, который, сказать, уроки не все дети любят уроки, а просто, сказать, помощью в жизни. И я стараюсь недолго утомлять детей, вот, но если ты живо это все подаешь материал, и вот и жизненные примеры, а если еще дети об этом повествуют, рассказывают, вы знаете, это бесценно. Это чувствуешь, что вот, во-первых, мы всегда молимся перед занятиями. И просим, в конце я говорю, помолили, все молитвы прочитали, все знают, конечно, молитвы уже сколько раз, скажите, ну, главные молитвы все знают. Вот, и после этого я говорю, а теперь давайте мы с вами, каждый помолится, чтобы у нас, чтобы мы наполнились, чтобы он не пустой был, чтобы мы ушли наполненные вот этими смыслами евангельскими. И каждый индивидуально молитесь про себя, Господь слышит и видит ваши сердца. И вот этот опыт, две минуты тишины, я молюсь, прошу, чтобы занятия удались, чтобы были польза для детей, и для меня, и для детей. И дети молятся, тишина полная. Вот, это уже привычку вошло. Знаете, все это, вот эти подготовительные моменты, дети есть дети, они очень помогают потом. Все становится тише, сосредоточенней после такой молитвы. Тишина, две минуты тишины. Вот, они, у них опыт уже свой молитвы, своей молитвы у них уже какой-то накоплен, уже есть. Вижу, молятся про себя. Но это же бесценно. Опыт общения с Богом, он должен быть у ребенка с детства заложен, понимаете? А если он приходит, так сказать, в храм и не уходит оттуда не наполненным этими смыслами и не, так сказать, не поет, какой смысл тогда вообще богослужения? Понимаете, он не усвоил Евангелие, самое главное, так сказать, одно из главных составляющих содержания службы. Ну как же, как иначе? Я строю закон Божий только на Евангелии. Об этом, сказать, можно говорить, наполнять и наполнять, понимаете? Я вижу, что они сами уже могут помогать своим товарищам открывать, как вот Серафим последний раз сказал там, и примеры жизни, так сказать, дал, сказал, так мне порадовал, вот. То есть раньше стеснялся там и прочее. Вот. Человек возрос. Когда, знаете, когда правильно духовная жизнь в доме, вот, когда это неформальная она, да, ребенок, это видно сразу. Сразу видно, вот со временем особенно видно, проявляется. Но как, дай Бог, чтобы сколько мы знаем, сколько примеров и священники могут сказать. Вот ребенок причащается. Приходит там 10-12 лет, уходит из церкви. Значит, что-то было неправильно в доме устроено. Значит, неправильно закон Божий преподавали, если хотите, понимаете. Надо их научить, их вот этим живым словам евангельским, вот, чтобы они могли пользоваться своей жизнью. И вот если такая цель поставлена, и, значит, кто преподает, понимаете, а не просто какие-то правила церковные повторять, заученные. Вот. А живая жизнь есть такая церковная, и на этом, это не должно быть как урок в школе, это что-то должно быть и другое, иное. Вот. Ну вот, как-то у нас это стало получается, и я радуюсь этому. И вот это подготовительные наши молитвы, они, по-моему, важны. И что мне радостно, да, что теперь многие дети понимают церковно-славянский язык. Я раньше читал и на церковно-славянском, и потом на русском, если они не понимают, на русском. А теперь стал только на церковно-славянском читать. Понимают. Ну, если какие-то перечитать, можно перечитать. Как сказать, можно объяснить слова и выражения, которые дети не могут понять. Ну, в общем, вот как-то творчески подходить к этому надо. Творческое отношение должно быть. И тогда другое восприятие у детей будет. Главное не утомить. Вот это очень важно. Не утомить детей, ты чувствуешь, а ты не утомишь, когда ты затронешь их душу, когда это коснется его жизни, его поступков, понимаете? И каждая воскресная, это вот наша встреча, да, и закон Божий, вот пока ты в это не добьешься, это нельзя пускать детей пустыми или полупустыми. Вот я слежу за этим, чтобы дети, вот, сказать, ушли наполненными, знаете, вот, чтобы у них было, это осталось в сердце и продержалось какое-то время. Может, это день, может, это час, у каждого по-разному. Ну, вот так, да. А дальше Ян Христианкин состерегает. Но если мимо вас будет все же протискиваться человек, который не слышал сегодня исповедь и не знает, как положено вести себя в этот момент, когда читают Евангелие, не одергивайте его злобно, а потом, может быть, запомнив его после службы с любовью и доброжелательностью. Подойти это надо уметь, конечно, умело сделать, да, с любовью. Я видел, как это делается, вы знаете. Объяснить, как вести себя в храме во время чтения Евангелия. Вот это будет по-христиански. Я видел пример такой, Боже, София, пожилой человек, захула такая накрашенная деваха при мне, прямо это было, да. Пришла что-то, так сказать, по своим нуждам, я не знаю, по каким нуждам, вот, и подошла она, и с такой любовью, это при мне, я просто удивился, ты прости меня старую, говорит, прости меня старую, вот, говорит, видишь, так сказать, все там, все женщины там в платочках там стоят, там, говорит, ну, вот это же, говорит, мы же в церковь пришли, там уже, ну, когда ты ходишь там на пляж, ты делаешь, это, ты так одеваешься, когда ты ходишь на концерт, ты так одеваешься, а в церкви видишь платочки все, в юбочках, вот, и так далее. Слушай, пойдем, ну, как чтобы, как все, как положено это, там есть платочек, есть там и это, и вдруг она так сказала, это с такой любовью сказала. Понимаете, что она не обиделась это, понимаете, не обиделась, простите, простите, за ней последовало и все сделала, что она сказала. Это надо такое смирение иметь, чтобы так сказать, и чтобы не задеть этого человека, и не оттолкнуть его от храма, а наоборот привлечь своей любовью, понимаете, Наш Бог – любовь. Это надо уметь делать. Если у человека нет этого, знаете, фарисейского вот этого, вот, так сказать, раздражения, так что это, вот, пришла все накрашенное, что надо вообще здесь делать? Надо вообще вытрубить ее, понимаете? Есть такие, сколько людей, говорят, отвадила этих, так сказать, так, верующих бабушек, отвадила молодых людей от церкви. И вот это был потрясён этим примером, понимаете, этой Софии. Она уже покойная, и запомнилась на всю жизнь, каким отношением можно изменить. И я помню, идет она и рукой вытирает, губы накрашенные. Потрясающе. Это девушка. Вторая обязанность, предписываемая нам первой заповедью закона Божия, иметь истинную веру в Бога, надежду на Него и любовь к Нему. Самый страшный грех против этой обязанности каждого человека есть безбожие, то есть то самое состояние, в котором пребывает сейчас великое множество наших соотечественников, наших родных, близких и знакомых. О том, как это прискорбно, особенно родителям, чьи дети безбожники, не надо и говорить. Но мы-то, пришедшие сюда на исповедь, имеем ли мы твердую и несомненную веру всему религиозному? Верим ли мы в бессмертие, что за гробом есть вечная жизнь, с возмездием за дела земные? Как не страшно сознаваться, но живой верой, которая пронизывала бы все наше сознание, которое бы управляло нашими поступками, нет и у нас. Знаете, я даже встречал людей, мне даже священников, вот, которые, не называя имен, мне понравился даже отец батюшка, который сказал, иногда мне вот поднимает такое сомнение, понимаете, а есть ли все это? И священник, замечательный священник, и мне это, мне его искренность понравилась. Конечно, он настоящий священник, глубокий человек. Конечно, вера в бессмертие, что гробом есть вечная жизнь, возмездие за тело земли, они как бы присутствуют, но как бы это не касается сегодняшней жизни, сегодняшнего дня. А ведь это должно быть содержанием всего прожитого дня. Мы должны в этой, так сказать, как бы, жить как в ощущении вечности, в ощущении о том, что ведь будущая жизнь, она бесконечная. И вот это, в этом ощущении, когда человек живет, ему легче побороть свои неверия, свои сомнения. И вот когда человек это чувствует, вот эту вот вечность, да, все эти земные пожелания, земные какие-то страсти, какие-то желания, понимаешь, ему легче справляться с ними, с этими грехами, с нашими мелкими, понимаете. Когда человек... И больше внимания, естественно, когда эту вечность ощущаешь в своем сердце. Вот. Это помогает все, что помогает. Когда человек начинает живую жизнь свою, духовную, с чтением Евангелия, с молитвой, вообще даже как бы без этого начала дня, вообще день, обратите внимание, он, сказать, может быть вообще пустой. Дальше. Может быть, среди кающихся ныне есть такие, которые не верят в существование бесного воинства ангелов и полчищ злых духов. Последнее особенно распространено среди людей образованных. Почему-то стыдно в наш век верить в существование реальных существ, злых духов. Ну вот видите, когда человек чувствует, с одной стороны, эту вечность, да, и ангельские... небесное воинство, ангелов и противоположную силу, полчище злых духов, вот это вот, или ты, одна сила на тебя воздействует, или вторая хочет тебя досадить и, так сказать, смутить, или, оземлить все, весь день твой, понимаете? И мы вот в этой парадигме каждый день мы проживаем, и надо быть внимательным каждому движению своей души, каждому поступку, каждому помыслу, к информации. Должно быть предельное внимание, чтобы день прожить перед очами Божьими, чтобы день прошел у нас не в наших страстях, не в наших привычках, не в наших заботах, где Бог только может, так сказать, присутствовать только по утрам во время молитвы, но и весь день, чтобы в этом присутствии мы его, так сказать, чувствовали. Поэтому есть же, так сказать, Иисусова молитва, есть молитва просто «Господи, помилуй». Любые, у каждого как на выход. Идешь и, так сказать, обращаешься, или просто «Господи, помилуй», или «Господи, Иисусе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Тогда день будет наполненный. А если мы только утром нашли время, силы, а потом все прохлузили свои занятия, земные, увлечения, обязанности и так далее, очень трудно удержать нашу жизнь духовную на нужной высоте, чтобы она не была поглощена житейскими заботами, привычками и, так сказать, всякими искушениями, которые дьявол для каждого из нас уготовил. Капканчики, и там капкан, и там капкан. Внимательным, конечно, надо быть, да, внимательным. Но если ты с утра зарядился, тебе легче весь день устоять, я бы так сказал. Многие грешат против первой заповеди закона Божия тем, что из всякого случая выводят какие-то безновинования. Грешат тяжко пред Богом те, которые распускают всякие слухи о голоде, наводнении. А некоторые доходят до указания точной даты кончины мира. Как можно угадывать то, о чем не знают даже ангелы, а знает только Отец Небесный? Не менее грешим и мы, если слушаем и верим этим дерзким речам и предугадываниям. Господи, прости нас грешных. Ну, часто в нашей жизни, как все суеверие там, и рассуждения, разговоры там о кончине мира, о точной дате кончины мира, они, так сказать, ну и, во-первых, смущают, во-вторых, как бы отводят от правильного устроения, от покаяния, если хотите. Да? А что, если кончина мира, так сказать, вот она и скоро, вот и неизбежно, вот тогда она будет. Вот. И человек начинает этим жить. Ну, дьяволу только и надо, чтобы он, так сказать, не следил за своей внутренней жизнью сегодняшнего дня, вот, а что больше всего, больше был увлечен вот этой идеей кончины мира или, так сказать, событиями, которые сейчас там историческими проходят, там, или войной, или, ну, неважно, какими событиями, или сегодняшнего дня общественными, да, или которые проходят в нашей стране сегодня. Ну, так сказать, все-таки мы должны держаться, должны всегда за Бога и не поддаваться на вот эти праздные, духовно неполезные рассуждения, я бы так сказал. Господи, мы настолько безумны, что гадаем на Святом Евангелии, Библии, вместо того, чтобы поучаться в них истинам веры. А может быть, кто из вас и спиритизмом увлекается, крутит блюдца, вызывает каких-то духов, ясно, что не святых, и вы спрашиваете их о разных судьбах и событиях. Кайтесь Господу. Ну, надеюсь, что большинство из нас понимаем, что это грех, и этим не занимаются. Вот, ну, люди, которые, так сказать, только пришли в церковь, и которые раньше этим занимались, может, они по привычке продолжают этим заниматься и думают, что ничего, мол, особенного здесь не приходит, не происходит. Ну, бесы-то знают, как человека смутить, остановить, отвлечь. Будем внимательны. Это все неверие, благой промысел Божий, это дерзкое любопытство и отсутствие надежды на Бога. Многие из нас грешат против первой заповеди закона Божия тем, что любят кого из людей больше Бога. Бывает, что даже так и говорим, если он или она умрет, мне и жить не для чего. Мол, вся жизнь в нем, в этом человеке, а не в Господе, который отдал за нас жизнь. Господи, прости нас грешных. Ну да, человек, может быть, станет идолом, да. Любовь, она может быть правильная, а может неправильная. А иногда можно услышать такие слова. Я животных люблю больше, чем людей. Какое безумие. Сказано, правда. Блажен и же и скоты милуют. Но отдавая всю свою привязанность животным, это грех. Кто в этом грешен, кайтесь Господу. Знаете, приходилось в жизни ни одного человека, который говорил, я ненавижу людей, а она кошек кормила, там у нее 20-30 кошек на дворах, и не собиралась, и она этим постоянно занималась. Вот, он уже покойный, наверное, пожилой человек. Я ненавижу людей, ничего не вижу, там, скажите, правды в них, а вот эти божьи твари, там, скажите, они там, вот они безгрешные, вот она всю любовь отдавала им. Но это же, сказать, извращение. Невероятно. Вроде, как сказать, человек добрый был, жалел животных, ненавидел людей. Как это совместить? Я ненавижу людей, так и говорил мне. Так я еще не был тогда церковным человеком, удивлялся, как это возможно? Любить кошечек и ненавидеть людей. А что только не бывает, Господи помилуй. Может быть, кто из вас угождает человеку настолько, что делает его как бы своим богом? Сейчас даже мать присмыкается перед своими детьми, часто в угоду им, пренебрегая обязанностями по отношению к Богу. Надо в воскресный день пойти в храм. Но приехали из города взрослые дети, и мать в угоду пьяному сыну или зятю остается дома, хотя никакого не было бы урона родственным отношениям, если бы она на 2 часа пошла в церковь. Конечно, если бы это был один день, один исключительный раз, тогда во имя любви к ним не грех и остаться дома. Но это повторяется каждое воскресенье. И стоят храмы, особенно в сельской местности, на приходах, пустые. И не потому, что кругом живут безбожники, а из-за нашего неумения жить по-христиански. Не большего ли уважения заслуживает мать, если бы дети знали, что мама все для них сделает, но в воскресный день она имеет право на 2-3 часа пойти в церковь. Мне рассказывала да раба Божия, вот, что как у нее воспитывали, бабушка не верила, была безграмотная, но она, насколько она была... вот Божий такой одуванчик, да, она говорит, нас, когда мы шалим, дети есть дети, да, приходит мама, кто это наделал? Ну, я не делал ничего, не знаю, ничего, все покрывал любовью, все покрывал любовью, поразительно, вот, и ей это как бы, вы знаете, она светский человек, в светской семье родилась. И вот это вот, она говорила, ее зовут, бабушку зовут, я запомнил уже, Ефросинья. Вот. И вот эта живая вера бабушки в светской семье, вот, она и сделала ее верующим, когда у нее стала уже своя семья, свои дети, свои беды. Вот потрясающе. Дай Бог, чтобы в каждой из наших семей были такие Ефросиньи, такие добрые примеры. Грех человека надеяния заключается в том, что мы очень часто надеемся на себя и на свои силы, на свои молитвы, посты, подвиги различные, на свои зачастую мнимые добрые дела, совершенно забывая, что лишь при содействии благодати Божией мы можем спастись. Или мы надеемся на кого-либо более, чем на Бога, и тем самым отодвигая Бога из жизни нашей на задний план. Прибегаем к Его помощи, когда все другое уже испробовано. То есть... если мы надеемся на человека больше, чем на Бога, да, и тем самым отодвигая Бога из нашей жизни, задний план. Как мы должны держаться, всеверующий человек, только за Бога в первую очередь, и что бы ни случилось, к Нему в первую очередь, болезнь или какой-то приговор какой-то по здоровью, да, в первую очередь к Богу обращение, в первую очередь, потом уже к врачам. Это и все духовные старцы об этом говорят. Неприятность какая-то пошла. В первую очередь молитва к Богу, воззвать от всего сердца. Это правильное устроение. Они сразу какие-то защиту, так сказать, в первую очередь искать у каких-то людей, какие бы они были значимые. Этому надо учиться, этому надо ежедневно учиться, этому надо ежедневно следовать. И так мы будем расти в вере потихонечку, да. И в конце, говорит он, проклят человек, говорит Господь через пророка Еремию, и же надеется на человека. То есть просто на человека надеяться, какой бы он значимый ни был, это грех. Если человек, верующий человек, надеется на человека, в первую очередь и не на Господа, это грех. Вот, и какой бы человек ни был хороший там, по жизни там, и так далее, все мы ошибаемся. Господь никогда не ошибается. и то, что он нам посылает, вот то, что он посылает, это самое лучшее лекарство. Вот. И когда мы эту связь с Богом имеем, вот, мы тогда и правильное отношение устраиваем с людьми ближними. И надеемся, в первую очередь, на Бога, а не на человека. Вот эту иерархию нельзя нарушать. Я так это понял для себя, и вот так прочел у Иоанна Крестьянкина. Поэтому он и говорит, еще раз повторяю, проклят человек, говорит Господь, через пророка Иеремию, и же надеяться на человека, надо надеяться на Бога. Посмотрит в себя, кто из вас, встав утром и прочитав внимательно утренние молитвы, задается целью весь день угождать Господу исполнением его заповедей. Где там Господи? Мы, если и читаем молитвы, то думы наши уже далеки, уже все погружены в житейские заботы. Мало кто вспомнит, ведь я христианин. Вот сегодня могут быть те или иные обстоятельства. Как бы мне с Божьей помощью прожить день свято, мирно и безгрешно? Где такие благочестивые мысли? Нас не успеем мы открыть глаза, все тлит, все раздражает. Нарубим матери, вставшие чуть ли не на час раньше нас, чтобы помочь нам уйти на работу. Ходим по квартире, как зверь в клетке. На соседей не глядим, здороваемся сквозь зубы, хлопаем дверьми, накричим на детей, которые, может быть, и капризничают, ведь их разбудили и тащат чуть свет в ясли или выталкивают в школу. Потом, если живем в большом городе, попадаем в переполненный людьми транспорт и совсем теряем человеческий облик, тут уж мы предельно раздражаемся, толкаемся, ругаемся, таких наговорим друг другу колкостей, как будто кругом смертельные враги наши. Нисколько не хотим потерпеть неудобств и неприятностей. Вот как, Господи, мы начинаем почти каждый день. Господи, прости нас грешных. Так заканчивает эту главу, а первая заповедь закона Божьего Иоанн Крестьянкин. Ну что же, из того абзаца, который последний я прочел, я думаю, мы узнаем и себя, и своих близких. Вот, во всяком случае, есть в чем покаяться и есть в чем разобраться. Чтобы начинали день иначе, чтобы Господь с нами был целый день, наверное, все-таки нам нужно все эти неудобства и неприятности, которые начинают с самого утра, терпеть, потерпеть и быть Божьими, а не просто человеками, которые, так сказать, поступают по-человечески, да, поступать по-божьему. Вот. С самого начала, с самого утра. Тогда и весь день будет Божий, эта связь будет от утра до вечера весь день сопровождать человека. Дорогие радиослушатели, спасибо. Я получил огромную духовную пользу, прочитав и порассуждав вместе с вами на тему о первой заповеди. Я думаю, что мы все заповеди, так сказать, с пользой для души разжуем со временем, да, и прочтем. И я думаю, что все мы получили, благодаря Иоанну Крестьянкину, вот, спасибо ему за помощь в нашей духовной жизни, низкий поклон его памяти. До следующих встреч!
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.